говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, у микрофона Владимир Ведрашко. Сразу после новостей программа «Третий сектор».
Радио Свобода. Новости.
В этом выпуске: в Москве уволен со своего поста начальник милиции общественной безопасности УВД Северного округа Москвы. В поселке Николаевка Симферопольского района Крыма в результате обвала грунта погибли по меньшей мере 2 человека. В Москве на 83-м году жизни скончался народный художник России Евгений Данилевский. Начальник милиции общественной безопасности УВД Северного округа Москвы уволен после задержания его подчиненных. В субботу утром на западе Москвы были задержаны 4 милиционера по подозрению в похищении человека. В милицию позвонила женщина, которая заявила, что неизвестные похитили ее мужа, когда он выходил из подъезда своего дома. В ходе операции правоохранительных органов машина подозреваемых была остановлена, в ней находились сотрудники милиции. Похищенный мужчина не пострадал. В поселке Николаевка Симферопольского района Крыма в результате обвала грунта на берегу моря погибли по меньшей мере 2 человека. Как передает Интерфакс, трагедия произошла на диком пляже около пансионатов «Якорь» и «Дельфин». По предварительным данным, погибшие жители российского города Брянск. Сообщается, что рядом с местом обвала могли находиться до 10 человек. Окружающая территория оцеплена, в поисках участвуют десятки спасателей и военнослужащие внутренних войск. В Москве на 83-м году жизни скончался народный художник России Евгений Данилевский. С 1962 года Данилевский работал в студии военных художников имени Грекова. Он участвовал в восстановлении панорамы «Бородинская битва». Кисти художника принадлежат диорамы «Штурм Берлина», «Взятие крепости Оса» Пугачевым и другие. К 600-летию Куликовской битвы художником создан триптих «Поле Куликова». Как передает ИТАР-ТАСС, Данилевский будет похоронен во вторник на кладбище около усадьбы Поленова в Тульской области. Правозащитник Лев Пономарев освобожден из-под стражи после трехдневного административного ареста. Пономарев, а также лидеры оппозиционного движения «Солидарность» Михаил Шнейдер и Борис Немцов были задержаны 22 августа после митинга оппозиции в День государственного флага. Вот что в интервью «Радио Свобода» рассказал Лев Пономарев.
Я и Шнейдер были заявителями следующего митинга. Я уверен, что главная причина в этом. Если бы я был на месте митинга на Пушкинской площади, то я бы точно в течение часа добился бы, чтобы звукоусилительная установка была бы милицией пропущена. Я знаю, как бы я это делал. И они именно, имея в виду, что я в этом смысле человек опытный, как бороться с нарушением, то они меня не допустили. Я думаю, сначала была команда руководителя начальника милиции ГУВД города Москвы. Ему она поступила. И он уже давал строгие приказы милиции, потому что я видел, как милиционеры в какой-то момент были рассеяны, не знали, что-то делать, а ему, Колокольцеву, была команда, на, скорее всего, из Кремля, мне кажется, из администрации президента.
Говорил лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. В пакистанском городе Пешавар силам безопасности удалось освободить 2 заложников, которые были захвачены бежавшими из заключения боевиками. По заявлению представителя полиции, боевики решили сдаться. При операции никто не пострадал.
Радио «Свобода». Новости.
Война в Ираке подходит к концу. Теперь суверенная страна сама будет определять свое будущее, заявил президент США Барак Обама. В своем еженедельном радиообращении к нации президент США, в частности, сказал:
«В качестве кандидата на президентскую должность я обещал, что закончу эту войну. Будучи президентом, я этим и занимаюсь. Со времени прихода в Белый дом я вернул на родину более 90 тысяч военнослужащих. Мы закрыли или вернули иракцам 100 военных баз. Во многих районах страны иракцы уже осуществляют свою роль в обеспечении безопасности».
Сказал Обама: 31 августа официально завершаются все боевые операции американских военнослужащих в Ираке. Президент напомнил, что к концу 2011 года все американские войска уйдут из Ирака. До этого срока в стране останутся около 50 тысяч военнослужащих США, которые будут заниматься обучением иракских военных и полицейских. В Иране 3 человека погибли и 40 были ранены в результате землетрясения в пятницу. Эпицентр подземных толчков магнитудой в 5... 6,9, находился к югу от города Дамхан, в самой большой в стране пустыне Дашт-э-Кавир. По данным Иранского общества Красного Креста и Красного Полумесяца, серьезно повреждены дома в 6 селениях в окрестностях Дамхана. Подземные толчки ощущались и в Тегеране. В Грузии на шахте в городе Ткибули в результате взрыва погибли 3 горняка, еще 7 госпитализированы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Согласно сообщению МВД Грузии, 3 горняков в угольной шахте Ткибули, что на западе страны, погибли в результате взрыва метана. Воспламенение метана произошло в ночь на субботу. 3 человека погибли на месте, и еще 7 горняков получили серьезные ожоги. Они уже доставлены в больницы Кутаиси и Тбилиси. Их жизни ничего не угрожает. Место трагедии посетил министр внутренних дел страны Ваномер Абишвили. По его поручению, руководство компании «Грузуголь» начало расследование причин инцидента для выявления виновных. Все работы на шахтах Ткибули приостановлены. Правительство заявило, что члены семей жертв взрыва и пострадавших получат от государства финансовую компенсацию. При этом специалисты считают счастливой случайностью, что в результате столь мощного взрыва погибло только 3 человека, а не десятки горняков, находившиеся в это время под землей. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
На западе Австрии не менее 10 человек считаются пропавшими без вести в результате инцидента на реке, протекающей через федеральную землю Форарльберг. По данным австрийской полиции, 30 спасателей заняты поиском 10 участников речного сплава, которые пропали после того, как перевернулись их лодки. Всего по реке сплавлялись 25 человек, 15 из них удалось спасти. Вы слушали выпуск новостей на волнах «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Интернет-пользователи разоблачают одну за другой пропагандистские акции проправительственных организаций. Сначала раскрылся обман с тушением пожаров молодогвардейцами. Потом пользователи сети обнаружили некорректное использование высказываний Бориса Гребенщикова, который якобы выступал против Юрия Шевчука. А затем и вовсе возмущение всей блогосферы вызвали обвинения на сайте «Единой России» руководителя благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки в политической ангажированности. В дни пожаров доктор Лиза помогала гуманитарной помощью погорельцам и по мере сил возможностей координировала работу добровольцев. Но обо всем по порядку. Первой провалилась пиар-акция молодогвардейцев по тушению горящих лесов этим летом. Фотографии, выложенные в сеть юными единороссами, оказались фальшивыми. Снимки, на которых молодые люди в майках с символикой «Единой России» разбирают лесные завалы после пожара, а вокруг них все в дыму, были сделаны на самом деле 2 года назад, а дым потом пририсован на компьютере с помощью графического редактора. Неувязки обнаружились и в видеоролике, где утверждалось, что члены организации «Молодая гвардия» молодежного крыла партии «Единая Россия» потушили огромную территорию в Рязанской области. Руководил операцией лично лидер «Молодой гвардии» Руслан Гатаров. «Пламя было в 2 человеческих роста», рассказывает на видео Гатаров, «и не подоспеем мы вовремя, все бы сгорело». Однако блогеры отметили, что одежда у молодых людей, усиленно тушивших пожары, чистая, а вокруг них сухие листья, трава и деревья, не тронутые огнем. В эти дни появились сообщения о том, что именно из-за этой неудачной кампании, в результате которой обнаружились постановочные фото с пожаров, Руслан Гатаров покинет свой пост. Не возымела успеха и кампания единороссов против руководителя фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, которая в эти дни активно помогала в тушении пожаров. Вообще фонд Глинки помогает выживать бездомным, наркоманам, недавним заключенным. Но в дни пожаров фонд стал координировать работу штаба добровольцев и заниматься благотворительной помощью погорельцам. Партийный интернет-ресурс «Единая Россия» обратился к Елизавете Глинке за комментариями по пожарной ситуации в России. Она отказала, после чего на сайте партии вышла публикация, в которой политолог Павел Данилин так объясняет поступок доктора Лизы. Эти якобы независимые благотворители на самом деле крайне политически ангажированы, в данном случае «Справедливой России». Надо понимать, что в интернете идет чистой воды внутрипартийная конкуренция. Конец цитаты. Другой политолог, Павел Салин, там же говорит следующее. Этот отказ в комментарии, скорее всего, связан с тем, что фонд «Справедливая помощь», который возглавляет Елизавета Глинка, находится под личным покровительством лидера «Справедливой России» Сергея Миронова. На сайте единороссов был размещен фотоколлаж, изображающий Елизавету Глинку застегнутым на молнию ртом. Я поехала в фонд «Справедливая помощь», что на Пятницкой улице в Москве, чтобы своими глазами увидеть, действительно ли там негласно располагается штаб партии «Справедливой России». Две комнатки подвального помещения до отказа забиты гуманитарной помощью. Вот первое, что я увидела. В мешках респираторы, кирзовые сапоги, консервы. Рядом бензопилы, мотопомпы. В другой комнате коробки с вещами. Это уже для бездомных. Работают в фонде 5 человек, ни одного партийного. Да и вообще, не до политики нам, говорит Елизавета Глинка. В последнем своем посте от 22 августа вы написали, вы его озаглавили «Не потушили» три восклицательных знака, и говорите о том, что вот сейчас самое главное, что очень нужны добровольцы, готовы работать в Рошаль и Рязановский. А насколько я помню, МЧС в понедельник заявляла о том, что все пожары потушены.
Ну, нам звонили координаторы, которые работают в Рязановском и в Рошале непосредственно. Это Егорьевский район Московской области. И они говорят, что горят болота, горит лес, тлеет. Что МЧС уехало, и что добровольцы, а их было, в Рошале было точно 70 человек, сколько было в Рязанском, я не знаю, что они уехали на работу в понедельник, осталось в одном месте 12 человек, во втором 2 человека. Поэтому сейчас мы просим добровольцев рязановский. Вот уехала моя охрана, и мой водитель уехали туда тушить пожары, и как добровольцы. В фонде остались одни женщины.
Погода не повлияла?
Есть ветер, мало дождя. И это идет на лес, на который еще не сгорел.
Как вы начали заниматься пожарами? Просто вот органично получилось?
Да, абсолютно стихийно сложилось это. Я узнала, что сгорело село Маховое, и решила собрать туда гуманитарную помощь. А потом ее принесли в таком количестве, что я поняла, что мы способны помочь и Нижегородской, и Владимирской областям. Вот сейчас вот фуры будут грузиться буквально в Воронежскую область и дальше туда, куда мы не... Я дальше в Московской области не ездила, и физически не могу туда доехать, это далеко очень. Вот. А дальше, скорее всего, через 2 месяца мы будем формировать уже или фуры, или поезд, мы даже не знаем, с помощью которой будет нацелена, если она будет востребована, погорельцы непосредственно.
Что за помощь?
Это посуда, это постельное белье, предметы гигиены, это одежда, зимняя одежда, потому что у некоторых выгорело абсолютно все. Ну и как-то обустроить их быт. Я надеюсь, все-таки дома-то им какие-то построят.
Сейчас они где находятся? По знакомым, в палаточных лагерях?
Кто где? Палаточных лагерей для беженцев нету, то есть для погорельцев нету. Как я понимаю, они живут в ПТУ и в школах. В Егорьевском районе мне сказали, что они будут размещены где-то в казармах до того времени, то есть на момент, это только к сентябрю, когда дети приедут в ПТУ, а там ПТУ для слепых сирот или для сирот вот с какими-то отклонениями, то есть их некуда тоже деть, они там проживают постоянно. Они будут переселены в казармы. Это касательно жителей села Маховое. Кто-то живет по родственникам, да.
Сколько таких?
Знаете, в одном месте 160, во втором 120, в третьем 30 семей. Сколько? Вот информация, 30 семей. Сколько это семьи? Один человек или 5? Это очень трудно сказать. Ну, вот.
Тоже в одном из последних постов вы попросили больше к этой теме про Единую Россию не говорить об этом. Почему? Чтобы не пиарить их лишний раз. На самом деле, весь интернет, насколько я понимаю, вся благосфера за вас вступилась. Они это назвали настоящей травлей и просто вот встали в защиту. Почему не хотите давать комментарии?
Вы знаете что? Если бы я работала одна в фонде, да, может быть, я стала оправдываться и говорить, что Миронова я знаю как частное лицо. И не во время пожаров мы познакомились, а 8 лет мы знакомы. Вот. В фонде работает 5 человек, у которых есть маленькие дети. Во что эта травля выльется дальше? Потому что сейчас самые невероятные предположения там в интернете, как от друзей, так и от недругов поступает Лиза осторожно, Лиза себя закроет, Лиза что-то делает или там какие-то вещи, и я считаю, что все комментарии, связанные с этим, с моим сообщением в живом журнале, да, надо все комментарии получать у того, кто из этого сделал из личного сообщения, да, в блоге, в котором я что хочу, то и пишу. Вот. Я считаю, что все комментарии надо получать от них, от «Единой России», от Данилина или там кто там, остальных, я даже не знаю, кто комментировал. Именно от них. Я не занимаюсь политикой, я не член ни единой партии, я не работаю на гранты, я сижу в своем подвале и работаю, занимаюсь тем, что я люблю. Все.
Знали ли вы, что может так получиться, когда вы с Сергеем Мироновым недавно встречались, что это могут повернуть вот в такую сторону?
Нет, конечно. Во-первых, мы заняты сейчас, как вы видите, да, посмотрите, что здесь творится. Топоры, пилы, мотопомпы, сапоги кирзовые лежат. Абсолютно не до этого. Нам было, коллега, абсолютно я не знала и не представляла, что из этого могут сделать. Хотят они забрать. Я написала сегодня комментарий одному защитнику. Я сказала, вы скажите, куда помощь приносить. Он дал расчетный счет. Я говорю, люди приносят вещи, кирзовые сапоги, пилы. Куда это все класть, когда у меня две маленькие комнаты? И бездомные приходят сюда, кушать просят. Куда мне все складывать? Вот, ответа я не получила, кроме расчетного счета «Единой России», все.
А что сам Миронов, что хотел, что он просил на встрече? А пиара хотел?
Нет, конечно, даже журналистов мы не пустили в подвал. Миронов приехал по одной причине – поздравить фонд с трехлетием. И привез пожарные шланги и 8 букетов цветов. Все, понимаете? Ничего не хотел. Это была частная его инициатива. У нас был день рождения, он приехал, и он знал, что мы заняты. Встреча-то была 15 минут, и то, что они из этого сделали, и в конце концов, какая разница, в какой он партии, я вам скажу так, в любой партии, в которой был бы Миронов, я бы все равно с ним дружила, потому что я с ним дружу. И мне неинтересно, вот в какой он партии. Я с ним дружу не как с однопартийцем или с членом Совета Федерации, а как с Мироновым я дружу. И это частные, совершенно частные отношения.
С кем-нибудь еще из политиков вы дружите?
Хватит.
С вас политики хватит?
Все, достаточно.
Занимайтесь, на самом деле, той работой, которую, в принципе, вот, на мой взгляд, должны были бы делать власти. У них на это...
Вы в корне не правы. И многие мне об этом говорят. Я всегда прошу, вот вы мне назовите, пожалуйста, хоть одно государство, да, где есть гражданское общество, где нет благотворительных фондов. Есть такое государство?
Творительные фонды нужны, но они должны помогать государству делать его работу. Ведь налогоплательщик платит деньги в бюджет, в том числе для решения социальных проблем. Желательно всех. Я даю эти деньги для того, в виде налогов, чтобы я знала, что этим старикам, а государство окажет необходимую помощь. Конечно, я очень рада, что общественные организации тоже помогают, но я считаю, что это обязанность, в том числе, в первую очередь, государству этим заниматься, нет?
Но они занимаются. Вот. Ведь у нас есть дома престарелых, у нас есть социальный приют. Другой вопрос, какого это качества, и что этого мало. Не забывайте еще такой момент, что я работаю часто с элементами асоциальными, которые не имеют ни пенсии, ни страховок. Это освободившиеся из тюрьмы люди.
А что же, государство не должно заниматься?
Вы знаете что, Кристина, я повторяю, я не спрашиваю, что их привело на вокзал. Я понимаю и вижу иногда условия, в которых они существуют. Вот. И вместо того, чтобы докапываться до причины, почему, я пытаюсь эту проблему, если бы я решала проблему, как он дошел до жизни такой, да, они бы давно умерли от голода.
То есть вы практик?
Чистый практик, и, безусловно, у меня есть юрист, который работает с нами совершенно бесплатно, который, кстати, восстанавливает те же страховые полисы, те же документы, и они в итоге идут и получают ту помощь, которую они обязаны получать по закону. Мы этим тоже занимаемся. Вот. На тот момент, когда они приходят сами, либо нам передают адреса, да, этих несчастных, часто это умственно отсталые люди, какие-то потерянные, испуганные. Самые разные причины есть, которые приводят к бездомности, к бедности и к нищете. Смесь лишения свободы – это отдельная проблема, которую надо решать, и решать быстро, потому что вот постпенитенциарная система, когда они освобождаются, у меня впечатление, что она абсолютно не работает. Особенно это касается тех, кто сел в тюрьму еще при Советском Союзе. Вот они сейчас освобождаются, и у них билет получается до какого-то места, и дальше они вынуждены идти обратно в преступную среду, попасть либо обратно в тюрьму, либо еще куда.
Если вообще доедут, это будет уже совершенно другой город, другая страна.
Но они вообще не понимают, где они.
Были какие-то желания или мысли вот как-то этот поток остановить?
Ну, а как?
Системно?
Нет, я работаю на ограниченном участке, мои 300 бездомных, примерно одно и то же количество в неделю. Единственное, они стали приходить уже среди недели сюда, вот, так что...
А их не становится больше? Узнаю, стало по сарафанам
уже,
радио.
Их уже стало больше, но вот количество 300, я на таких цифрах еще не работала. Вы не забывайте, что я кормила 30, а сейчас 300, это я по порциям даже говорю вам, не по головам, я же их не считаю там у вокзала. Их однозначно стало больше примерно полтора года назад, вот с тех пор... их количество не увеличилось. Я думаю, что они уменьшатся на лето.
Это кризис из-за кризиса экономического или нет?
Вдруг их стало больше.
И с тех пор их число не уменьшается?
Нет, меньше их не становится.
Так, а что будете делать, когда будет больше? Или будете решать проблемы по мере поступления?
Мы так решаем по мере поступления. Мы стали привозить больше порций, и мы стали просто больше работать. У юриста прибавилось работы в восстановлении их документов. Помогаем, они сами работают с удовольствием, восстанавливают свои документы, потому что им четко даем алгоритм распечатанной бумаги, куда идти, что делать, куда обращаться, и они делают, и действительно кто-то возвращается в жизнь.
Появится человек, который попробует с чистой совестью, с хорошими желаниями, намерениями попробовать что-нибудь, вот именно применить системный подход. Что вы ему посоветуете в первую очередь попробовать изменить, что-то сделать? Потому что вот вы практик, вы сами не будете заниматься системой.
Частный фонд какой-то?
Частный фонд и чиновников, допустим.
Вы знаете, я думаю, что сначала им надо посмотреть вот на эту среду, чтобы оценить, что сделать. Потому что вот так, сидя в кабинете и зная количество бездомных, количество нуждающихся, количество бедных семей, да, очень трудно понять, что можно сделать. Вы посмотрите, что их привело. Будем говорить о бездомных. И заметьте, я ими только раз в неделю занимаюсь, а остальное время у меня бедные, больные из регионов. И там, показать вам письма, которые я получаю, страшные, из Тверской области, по регионам. Выселяют в какие-то немыслимые места. Ну, то есть страшные вещи. Сирот выселили сегодня. Четверо детей. У меня письмо, вот читайте. Сегодня пришло письмо. Таких вот 10.
Текст сообщения. Добрый день. Пожалуйста, не оставляйте без внимания это письмо. Многодетная семья, мать умерла, семье дали помещение для проживания при местной больнице. 15 квадратных метров, без удобств и центрального отопления, которое в недавнем прошлом было местом дислокации трупов, то есть морг. Дети их четверо, самому маленькому год и 8. Мама Люда умерла, отец одиночка. Вот его мобильный телефон. Контакты для связи с семьей.
Вот это как решить проблему, понимаете? Поэтому должны решить проблему вот этих четырех детей, правда? А системы пусть занимаются, ну, я же убеждена, что они знают об этом.
А мне-то кто?
Ну, власти, чиновники, кто-то знает.
Что будете делать?
Уже связалась с юристом, он связывается с отцом, а сейчас будем помогать, что там случилось, почему они живут в морге.
Ощущения безнадёги нету? Или наоборот, вот какое-то, наоборот, что ты что-то делаешь правильно, и поэтому вот это вот чувство. С каким чувством засыпаете?
Я засыпаю, вот проваливаюсь сейчас, просто падаю и засыпаю. Вот. А так, ну, конечно, сколько добровольцев, смотри, сколько пожар привел сюда, в подвал в этот крошечный, сколько народу? Больше 1000 человек прошло и записалось. Я уже не говорю о машинах, которые приезжали. От пенсионеров до владельцев крупных бизнесов, которые сами на своих джипах отвозили и шланги, и эти, господи, топоры, и бензопилы, и какие-то мотопомпы. Ну, все вот это пожарное оборудование. Машина одна за одной отъезжала. Сколько народу отозвалось. Так что, конечно, это хорошее.
То есть вот оно удовлетворение, да, от работы, вот от этой работы, ну, тяжелой.
Продуктивность, понимаете, можно сидеть и кричать о том, что ничего не делается, а можно вот как они. Они отпросились с работы или взяли отпуск за свой счет, приехали и сделали.
Напоминаю, что я беседовала с главой фонда «Справедливая помощь» Елизаветой Глинкой. Фоторепортаж о поездке в фонд «Справедливая помощь» размещен на моей авторской странице на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Заходите. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Известный музыкант Борис Гребенщиков тоже решил помочь погорельцам. Новый альбом группы «Аквариум» «Наша жизнь с точки зрения деревьев» открыто выложен в интернет для скачивания. Там же, на интернет-ресурсы Круги.ру, открыт аккаунт доктора Лизы, с помощью которого можно внести пожертвования. Поклонникам творчества БГ предлагается при желании перечислить любую сумму, которая затем пойдет на оказание помощи пострадавшим от пожаров. Рассказывает Михаил Хохлов из сетевого сообщества творческих людей «Круги».
Как сказал Борис Гребенщиков, возможность помогать людям – это удивительная привилегия. И нам очень приятно, что он согласился свой новый альбом, а это пятый альбом, который он выкладывает в сетевом сообществе творческих людей «Круги», выложить не по системе «заплати, сколько считаешь необходимым», а с фиксированной оплатой труда музыкантов. Такой шаг Борис предпринял для того, чтобы сделать вклад для фонда доктора Лизы, который помогает пострадавшим от пожаров в России. Теперь такая возможность помочь пострадавшим от пожаров есть у всех любителей творчества группы «Аквариум». потому что все деньги передаются, что называется, из рук в руки, напрямую группе, которая по договоренности с доктором Лизой приобретет те или необходимые вещи для пострадавших от пожаров.
Михаил, почему был выбран именно фонд доктора Лизы?
Потому что мы доверяем Елизавете Петровне, и для нас очень важно, чтобы средства, которые поклонники аквариума вкладывают, были направлены на конкретное дело.
В итоге эта вот благотворительная акция, каким она результатом привела?
Да, уже сейчас мы можем сказать, что платное скачивание альбома «Наша жизнь с точки зрения деревьев» — это альбом аквариума, записанный в 1987 году. Он вышел через 23 года, 17 августа, вот совсем недавно. Этот альбом скачивается, ну, по крайней мере, в 3 раза больше, чем предыдущие альбомы аквариума, выложенные в сетевом сообществе творческих людей «Круги». Нам это очень приятно, особенно потому, что многие не скачивают, а просто делают вклад для того, чтобы быть полезным людям, попавшим в беду.
Скажите, и сколько всего вот уже платных скачиваний?
Я могу сказать, что это десятки тысяч человек, и не только из России. Очень многие вклады делаются из самых разных стран, и из Европы, и из Америки. И это крупные суммы.
А какие, например?
Ну, у нас совсем немного времени прошло с момента открытия альбома «Наша жизнь с точки зрения деревьев», и у нас еще не было мониторинга скачиваний, но если люди платят слишком большую сумму, сотни или, может быть, даже тысячи долларов, мы ищем этих людей, пытаемся, всегда спрашиваем, не ошиблись ли они. Но пока никто от своей помощи не отказывался. Наоборот, суммы, которые люди жертвуют для деятельности фонда Лизы, они, ну, иногда в десятки раз больше, чем при скачивании альбомов, деньги за которые поступают только музыкантам. Надеемся, что будем полезными тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию.
Рассказывал Михаил Хохлов, сетевое сообщество творческих людей «Круги». Песня «Капитан Воронин» из нового альбома Бориса Гребенщикова «Наша жизнь с точки зрения деревьев».
Пишут в газетах, и о главном молчит телеграф. И может быть город назывался Мальпасо, а может быть Матрёнин Посад. Но из тех, кто попадал туда, еще никто не возвращался назад. Так что нет причин плакать, нет повода для грустных дум. Теперь нас сможет спасти только сердце, потому что нас уже не спас ум. А сердцу нужны небо и корни, оно не может жить в пустоте. Как сказал один мальчик, случайно бывший, при этом отныне все мы будем не те.
Бориса Гребенщикова чуть было не затронула в сети еще одна акция сторонников «Единой России». На проправительственном интернет-ресурсе появилась публикация «Известные художники, музыканты, режиссеры о Шевчуке и несогласных». Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук в последнее время активно занимается правозащитной деятельностью. Он поддерживает марши несогласных, выступает в защиту Химкинского леса. В публикации были собраны негативные мнения о лидере ДДТ, в том числе и Бориса Гребенщикова. Появилась публикация накануне концерта в защиту Химкинского леса, в котором принимал участие Юрий Шевчук. Блогер Илья Симоновский засомневался в истинности написанного и, как оказалось, был прав, потому что слова Бориса Гребенщикова, равно как и лидера группы «Чайф» Владимира Шахрина, были взяты из старых интервью и специально привязаны к лидеру ДДТ.
Очередная неудача на этом поприще сторонников правящей партии лишний раз убеждает в необходимости реальной полезной работы, а не политического пиара. Общественная и благотворительная организация, обычные люди, заняты решением насущных проблем. Об этом в программе «Третий сектор» мы продолжим говорить через 2 минуты.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 18 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Пресненский суд Москвы признал законным арест лидера оппозиционного движения «Солидарность» Михаила Шнейдера. В субботу утром Лев Пономарев был освобожден из-под стражи после 3-дневного административного ареста. Начальник милиции общественной безопасности УВД Северного округа Москвы уволен после задержания его подчиненных. В субботу утром на западе Москвы были задержаны 4 милиционера и похищенный ими человек. В поселке Николаевка Симферопольского района Крыма в результате обвала грунта на берегу моря погибли по меньшей мере 2 человека. В Москве на 83-м году жизни скончался народный художник России Евгений Данилевский. С 62-го года он работал в студии военных художников имени Грекова, участвовал в восстановлении панорамы «Бородинская битва». Его кисти принадлежат диорамы «Штурм Берлина», «Взятие крепости Оса Пугачевым» и другие. В пакистанском городе Пешавар силам безопасности удалось освободить 2 заложников, которые были захвачены бежавшими из заключения боевиками. По заявлению представителя полиции, боевики решили сдаться. При операции никто не пострадал. В море Лаптевых с наступлением сумерек приостановлен поиск 6 моряков затонувшего российского буксира Алексей Кулаковский. Операция осложняется из-за плохой погоды. На востоке Афганистана не менее 10 боевиков были убиты и 5 захвачены в плен в результате отражения нападения талибов на базу военнослужащих сил коалиции. Иран вывел некоторые свои капиталы из европейских банков в попытке противостоять международным финансовым санкциям. Это были краткие новости.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Жизнь опровергла известное утверждение, что лучше плохая власть, чем никакой. В нынешнем огненном апокалипсисе выяснилось, что плохая в мирное время власть оказывается именно что никакой при форс-мажоре. Ее нет. Она не слышит сигналов снизу, от просто людей, жителей, очевидцев. Загорелась. Она в отпуске. Она различает только позывные с самого верха, от кремлевских орлов и звезд. Так начинается авторская колонка «Молчание олигархов» поэта-прозаика Татьяны Щербины на «Радио Свобода». Дальше продолжает сам автор.
Благотворительность в России латает расползающуюся социальную ткань. У плохой власти все в дырах, от асфальта до законов. Плохость кроется именно что в вертикали. Чиновники от мала до велика смотрят не окрест себя, а наверх, откуда им идет коррупционная благодать. Не работает система здравоохранения? Появляются волонтеры, ездящие по хосписам, фонды, собирающие с миру по нитке ребеночку на операцию. Мудрецы из партии власти приняли негодный лесной кодекс. Лидер прайс подписал, и лидер лесного хозяйства стал красный петух. И опять добровольцы, жертвователи, просто сочувствующие и настоящие герои бросились спасать родину. Мы свидетели не анархии, а замещения вакуума власти самоорганизации общества. В критической ситуации население оказалось по одну сторону, а самоназначенные элиты по другую. И вот вопрос, который мучил меня все это время. А куда подевались пресловутые олигархи? Миллиардер номер один Лисин и так-то подвергался взысканию за разрушение экологии Липецкой области, где его комбинат. А теперь что ж не направил копеечку, хотя бы туда, где сам напортачил? Виксельберг за бешеные деньги скупал яйца, чтобы понравиться Путину, отстегнул миллионы на фантасмагорическое Сколково, а вот чтобы купить умирающим от огня и дыма гражданам те самые недостающие пожарные рукава, машины, медикаменты, респираторы, кислородные баллоны, лопаты, ну хоть чем-то помочь. Михаил Прохоров спонсировал, извиняюсь за выражение, Селигер, где молодежь учили, что она объедает Путина, если ест много, а вот отдать сколько-нибудь миллионов на то, чтобы поднять в воздух всевозможные самолеты и вертолеты против этого нового страшного дракона, красного петуха. Татьяна Щербина.
На авторскую колонку Татьяны Щербины откликнулся Новолипецкий металлургический комбинат, основным бенефициаром которого является Владимир Лисин. В официальном письме, направленном в адрес «Радио Свобода», говорится: «Мы считаем крайне некорректным ваше высказывание в отношении господина Лисина, который, по вашему мнению, разрушил экологию Липецкой области и не направил копеечку в исправление того негативного, что до него было сделано другими. Я связалась с вице-президентом по перспективному развитию экологии Новолипецкого металлургического комбината Юрием Лариным и главным экологом комбината Валентиной Чижиковой. Комбинат рассказал о том, сколько он вкладывает в экологию Липецкой области, и в том числе, что объем выбросов в атмосферу с 1999 года по август 2010 года был сокращен на 36%. Но вот вы знаете, Счетная палата выявляла нарушения на комбинате вот в это же самое время, о котором сказано в письме. По-моему, это был 2007 год. Коллеги, особое внимание было обращено на непростую экологическую ситуацию, сложившуюся в Липецкой области в связи с деятельностью Новолипецкого металлургического комбината. Счетная палата хотела оштрафовать за негативное воздействие на окружающую среду комбинат в размере 280 миллионов рублей. Чем закончилась эта история?
Ну, во-первых, давайте начнем все-таки с терминов и определений. Понимаете, часто очень употребляются такие достаточно мощные термины, как там разрушение экологической обстановки, ущерб экологии, нанесение ущерб природе. Понимаете, вот ущерб или вред, наносимый природе, под ним, вообще-то говоря, понимается такое состояние окружающей среды, когда отмечается деградация природных ландшафтов, экосистем, истощение природных ресурсов и другие. То есть необратимые изменения природной среды. Теперь что мы имеем в Липецке? Конечно, металлургическое предприятие не проходит бесследно для природы, для экологии. И комбинат оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Это да, это надо признать. Какие источники и составные части этого воздействия? Их три. Во-первых, это выбросы в атмосферу. Во-вторых, выбросы в воду, загрязнение водной среды. И в-третьих, это накопление отходов. Вот это три основные показатели, по которым все металлургические предприятия несут ответственность и отчитываются. Что происходит в этом плане? Очень коротко, в Липецке. По воде. В 2009 году мы уже перешли на замкнутый цикл и перестали сбрасывать вообще в реку Воронеж отходы.
Это... А до этого времени сбрасывали?
Этого сбрасывали, как все металлургические предприятия России. Мы первые перешли на замкнутый цикл. Да, и сбрасывали это не напрямую, были очистные сооружения. Сейчас мы просто перешли на замкнутый цикл, и сброса ноль. По накоплению твердых отходов. Мы сегодня не только перерабатываем 100% образующихся отходов, но мы даже ранее накопленные отходы еще в советские времена накопили. Мы их перерабатываем, там 500-700 тысяч тонн в год, и общий объем накопленных отходов у нас тоже начал уменьшаться. По выбросам в воздух вы уже сказали. То есть у нас значительные снижения произошли. За счет чего? Сегодня мы не только модернизируем действующее производство. У нас ни одного проекта в программе техперерожжения нет, в котором нет экологической составляющей.
Юрий Иванович, давайте мы тогда вернемся к Счетной палате, ведь она говорила о том, что фактически Новолипецкий комбинат не имел установленных нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Это официальные данные, то есть они были опубликованы на сайте Счетной палаты.
Кристина, позвольте, добрый день.
Добрый день, Валентина Максимовна.
Значит, если позволите, несколько комментариев по акту Счетной палаты. Значит, вывод Счетной палаты о том, что Новолипецкий комбинат не имел разрешений, он базировался на...
установленных нормативов, предельно допустимых
установленных
выбросов
нормативов, точнее,
загрязняющих веществ в атмосфере.
Значит, он базировался на очевидные ошибки Счетной палаты, на которые мы ему указывали, установленные процедуры, как должен быть утвержден данный проект нормативов, нет до сегодняшнего момента. Значит, мы проводили утверждение этого проекта на основе государственной экспертизы документации. Мы имеем акт государственной экспертизы. Значит, выводы инспекторов счетной палаты основывались на том, что у нас не было печати на титульном листе, хотя мы им указывали, что у нас есть на этот проект акт государственной экологической экспертизы.
То есть это ошибка, вы считаете, ошибка счетной палаты, да?
Это ошибка счетной палаты.
Скажите, а так все-таки было взыскано с Новолипского комбината штраф?
Нет, взыскано.
Не было?
Не было предъявлено к взысканию.
Не было, да?
Да. Законодательно не определено, как должен проект утверждаться.
Следующий у меня вопрос по поводу рабочих Новолипского комбината, которые обратились теперь уже в Европейский суд по правам человека, писали открытое письмо президенту России. 82 человека считают, что было нарушено, когда они работали на Новолипском комбинате, было нарушено и в том числе и право на жизнь. Они работали в цеху по производству огнеупоров. Сырьем для производства указанных огнеупоров служили канцероген доломит и вещество с доказанной для человека канцерогенностью, это каменноугольный ПЕК, а любые работы с каменноугольным ПЕКом запрещены, если там, да, существует система безопасности, там человек должен носить специальную одежду, специальные очки, там должно быть очень небольшое время контакта с ПЕКом, его парами, аэрозолями и так далее и тому подобное. Рабочие обвиняли Новолипецкий комбинат в том, что компоненты возгонов ПЕКа, они были превышены чуть ли не в 20 раз, что у них были очень опасные условия труда, что Новолипецкий комбинат организовывал прием на работу в огнеупорный цех, не информируя людей об опасности производства, и что в течение работы в этом цеху от онкологических заболеваний умерло не менее 13 человек, и в опасных условиях работали 80 человек. Давайте послушаем бывшего работника цеха по производству огнеупоров Новолипецкого металлургического комбината Вячеслава Павлова.
Там не просто работал, я являлся инициатором иска против Новолипецкого комбината, одного из участков. Я работал в огнеупорном цеху, на участке у нас работало около 100 человек. 82 человека со мной подали иск в суд против комбината. Работая долго, мы вообще как-то не могли понять, почему у нас умирают люди. Оказалось, что у нас за 6 лет умерло 13% наших работников от рака. Когда начали выяснять, и как раз все заболевания эти, которые связаны именно с тем веществом, с которым мы работали, то есть каменноугольный ПЕК. Наш цех. Есть страшные яды такие, вот, например, я не буду перечислять их всех, например, самый известный, самый страшный – это бензопирен. Так вот, оказалось, наш цех через наши головы, через наше дыхание напрямую, а потом вентиляцию уходила. Так вот, одного только бензопирена выбрасывалось в атмосферу 45 килограмм. У меня есть все это официально, инструкции, все это утверждено, подтверждено. Весь участок за мной пошел, меня отстраняли от работы, меня увольняли. Потом все, конечно, восстановил, через суд восстановился, все деньги вернул. Но суть вся в том, что люди поверили, они остановили это производство вредное. Остановили люди. То есть они отказались продолжать работать, цех пришлось закрыть, якобы нерентабельно. Вначале мы подали этот иск, это у меня 82 человека в Европейском суде. У нас начали вырубаться леса, строятся предприятия новые, тоже загрязнители. У нас таких, кроме Новолипецкого комбината, довольно много. Вот. И люди стали собираться на митинги на Матырском. И, меня попросили несколько раз выступить. Когда я готовился к ним, собирал материалы, оказалось, что в любой точке города Липецка, а не только там на Матырском, и не только в санитарно-защитных зонах, деятельности комбината за продолжительное время на расстоянии 150 километров практически нельзя потреблять ни продукцию сельскохозяйственную, то есть заражена на расстоянии 150 километров.
А чем заражена?
Тяжелыми металлами. И далее в процессе, когда начал уже в суде изучать, оказывается, что женщины в Липецке по официальным данным документам вскармливают детей своих молоком, в котором содержатся диоксины. Оказалось, что в волосах, в крови детей, которые проживают в Липецке, во всем Липецке, не только возле Наломака, в крови повышенное содержание свинца, селена, алюминий и прочее. То есть это все канцерогены. Вот. Когда начал поднимать документацию, оказалось, что за 20 лет, 89-го года, смертность увеличилась в Липецке больше, чем в 2 раза. Мало того, смертность не просто пожилого возраста населения, то есть которого, как уверяют власти, гораздо больше у нас стало, чем молодежи, оказалось, умирать-то люди начали до 40 лет. И все заболевания, которые по документам, связаны практически все с экологией. Сейчас все тут, в принципе, то же самое продолжается. Сейчас чем хуже, то, что к этому комбинату практически неустраненные вредные факторы, добавляется еще новая свободная якобы экономическая зона, где резиновое производство, то есть канцерогеноопасное, начинают строиться. То есть ситуация не улучшается, а ухудшается. Мы начали разбираться с водой. Оказалось, что воду, которую мы пьем, питьевая вода, наверное, как нигде в России, содержит тяжелые металлы, например, свинец превышение в 7 раз, мышьяк до 2 раз, селен до 11 раз. И пошло. То есть воду пить нельзя, продукты есть нельзя. Начали разбирать по ближайшим селам, которые есть на расстоянии 5 километров, в десятки раз превышение по никелю, хрому и прочему. Стали собираться жители города. В конечном итоге набралось 156 человек. Иск у нас был прежде всего государству, которое должно было контролировать вот это все. Ответчиками выступали 14 органов власти. Ответчиками выступали Роспотребнадзор, Росприрода, Роспотребнадзор, прокуратура, Генеральная прокуратура и все по ранжиру. Администрация области, администрация города и все остальные.
Суды вы российские выиграли, проиграли?
Суд признал, что наше право на благоприятную среду обитания нарушено. Нам ничего не присудили. Иск подали в Европейский суд. Пришло уведомление о том, что жалоба в Европейском суде зарегистрирована в декабре месяце 2009 года. Совсем недавно.
Я продолжаю беседовать с вице-президентом по перспективному развитию и экологии Новолипецкого металлургического комбината Юрием Лариным и главным экологом Липецкого комбината Валентиной Чижиковой. Это письмо, вот жалоба, уже принято Европейским судом по правам человека, вот к рассмотрению.
Ну, наверное, коли это Европейский суд принял к рассмотрению, они свой вердикт вынесут.
Ваш,
стороны,
да.
Мы что можем сказать?
Юрий Иванович.
То, что вот говорят о превышении там в разы, что-то я такой информации не располагаю, по крайней мере, те замеры, которые у нас делались, они показывали норму. Все рабочие были обеспечены средствами индивидуальной защиты, спецпитанием. Да, эта технология, в принципе, она ведь не только на комбинате применяется, она в металлургии достаточно широко используется, и наш комбинат в этом плане ничем не отличался от других предприятий. Тем не менее, конечно, использование этих материалов, оно не способствует улучшению здоровья человека, и мы этот цех закрыли, как вы знаете, да?
Да.
То есть не воздействовать на людей, на окружающую среду. Более того, мы закрыли еще и пекококсовые батареи, которые были на комбинате, и что значительно улучшило тоже экологическую обстановку в городе. Это производство вообще закрыли под корень.
Ну, а вот рабочим выплатили пособие, пенсию там семьям по потере кормильца?
Ну, во-первых, связи прямой не установлено между, так сказать, смертью людей и условиями работы.
Ну, вообще, смерть 13 человек из 82, это, по-моему, чуть ли не 10%, по-моему, да, работников вот этого участка, нет?
Ну, официально это заключение медицинское как бы так не говорит.
А медицинское официальное заключение о чем говорит?
Да смерть от естественных каких-то причин, от других. То есть это не связывают напрямую с условиями работы.
Я поняла. Юрий Иванович.
Я единственный вопрос один бы хотел все-таки обратить ваше внимание. Понимаете, вот очень удобно связывать все проблемы там в городе, в регионе, в стране с деятельностью конкретных заметных предприятий. Это не только проблема Новолипецкого комбината. Я думаю, те же проблемы там у Магнитки, у Северстали и за рубежом даже иногда встречаются. Когда видна большая труба, из которой иногда идет дым, очень легко говорить, что все проблемы связаны с ней. Но ведь вы заметите, сегодня там 30-40% выбросов – это автотранспорт. Мы упорно об этом молчим, потому что автомобиль у каждого в доме почти есть, у некоторых по два. 84% выбросов комбината – это СО, оксид углерода, который мы выбрасываем из труб высотой 150-180 метров, который улетает вообще в верхние слои атмосферы и, честно говоря, мало чем воздействует на окружающую среду. В то же время автомобиль ездит у нас под ногами, и мы дышим непосредственно из выхлопной трубы. Я об этом молчу.
Валентина Максимовна, есть что добавить?
Я полагаю, что Юрий Иванович остановился на том, какая у нас позитивная динамика, скажем, по закрытию опасных производств, устаревших производств. Комбинат проводит масштабную реконструкцию, в том числе и в природоохранных объектов. Скажем, вот мы только что запустили, вот с 1 июля встал на горячее испытание модернизированный конверторный цех номер 1, где внедрена система улавливания и очистки неорганизованных выбросов. В результате это позволило нам сократить выбросы пыли, по крайней мере, наполовину. Наш новый проект в доме на печи номер 7. где внедрены самые современные решения. И, скажем, по тем же выбросам СО воздухонагревателей мы снижаем их почти в 100 раз. В целом по печи, то есть в целом по вот этому комплексу, там выбросы сравнительно с типовыми проектами, они сокращены в 6 раз. Те данные по оценке состояния атмосферного воздуха, которые осуществляет Росгидромет, как и во многих других городах, Липецк – большой город, это областной центр, значит, показывают, что вот такой индекс, определяющий, универсальный индекс, который определяет состояние атмосферы, он в городе Липецке в 2009 году составил 7,5 единиц. Если сравнить, скажем, с другими городами Центральной России, я говорю о Центральной России, то есть это города, которые имеют разветвленную систему транспорта автомобильного, систему шоссейных, железных дорог, то, например, в Тамбове это показатель равен 7. Если мы сравним с условиями, например, 2000 года, то КИЗА был равен 25 единиц. За это время мы обеспечили такое состояние. Мы, если говорить о том, что комбинат оказывает приоритетное влияние, да, на состояние атмосферы в городе Липецке, значит, мы снизили этот показатель до 7,5 единиц. И по завершении, скажем, нашей реконструкции или основных проектов реконструкции в 2012 году мы надеемся, что мы получим 7 единиц, то есть, скажем, на уровне Тамбова.
Вообще, все-таки экологи Липецк, честно говоря, считают одним из самых неблагополучных городов с точки зрения экологии.
Липецк уже даже на основании данных государственного доклада с 2005 года исключен из списка городов с высоким и повышенным уровнем загрязнения. Государственный доклад о состоянии окружающей среды, который готовит ежегодно Министерство природных ресурсов, начиная с 1991 года.
Рассказывали вице-президент по перспективному развитию и экологии Новолипецкого металлургического комбината Юрий Ларин и главный эколог комбината Валентина Чижикова. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Рядом со мной в студии поэт-прозаик Татьяна Щербина, ведущая авторской колонки на сайте Радио Свобода. Татьяна, ну вот нам пришел официальный ответ из Новолипецкого металлургического комбината на вашу колонку. Значит, вот вашу авторскую колонку читают в Липецке, что уже не может не радовать. И, по-моему, даже не только в Липецке, но и в Кремле читают вашу колонку, как я поняла.
Да-да, после этой колонки Медведев обязал олигархов как-то поучаствовать в этом деле. Но я, на самом деле, очень рада, что пришло такое письмо, не потому что читают, ну, мало ли кто читает, а то есть, значит, людям не все равно, да, значит, люди что-то, у них есть какое-то желание что-то делать и какие-то амбиции. Вот, я в следующей колонке ответила, на самом деле, Новолипецкому комбинату, что они, потому что в этом письме они мне написали, что вот они там такие программы сякие, то финансируют экологические, там, все чудесно, молодцы, все хорошо. Но я-то не об этом говорила. Вот я говорила, вот критическая ситуация, да, которая произошла этим летом. Люди просто собирали деньги, ехали, тушили эти пожары, а деньги собирали на вот эти самые же пожары. Рукава, люди давали какие-то свои машины вместо пожарных. Где-то я даже читала, пожарную машину из чего-то собрали из разных частей, потому что там тоже не было каких-то там пнуть, какие-то помпы какие-то. В общем, самое смешное, что многое из этого покупалось людьми вот на свои деньги в магазине. Я даже чек такой видела, как бы сделала скан его. В магазине 0,1. То есть, грубо говоря, в пожарном магазине, да, люди просто, как бы, нету МЧС пожарных рукавов, этих мотопомп и чего там еще, каких-то полугаек, какие-то вот слова новые узнала.
Мотопомпы, вот. Бензопилы.
Да, бензопилы.
Респираторы.
Вот, и все.
Мы узнали этим летом много слов.
Девушки, юноши, и, в общем, люди, на самом деле, всех возрастов вот все это покупали и осваивали, и все это делали. Вот, собственно, вопрос мой был как бы в этом. Но откликнулся из тех, кого я помянула, вот только... Новолипецкий комбинат.
Да, теперь вот будем ждать письма от Михаила Прохорова, от Вексельберга и прочих наших олигархов.
Об этом же вот я и пишу, что это неправильная сама по себе система. То есть люди... Вот это вертикаль, да, сама по себе. То есть что значит вертикаль? Ну, скажем, зачем... Грубо говоря, все это дело. Зачем Вексельберг эти яйца Фаберже покупал? Да, потому что Путин его за это похвалил. Потому что, то есть, вот взгляд наверх все время, да, не вокруг себя там, а наверх. Значит, тут как бы команды не было, да, никто не сказал, а ну-ка, значит, никому не нужно как бы из вышестоящих, грубо говоря, вот из высших чиновников. То есть, а вот эта связь как бы с обществом, она просто отключена, вот это самое страшное. С обществом в принципе как бы, то есть все разделилось, вот есть мы, есть они. Так же, как было при советской власти. Ведь как же говорили, они. То есть это были какие-то совершенно... Ну, это вот они нам не дали, они нам дали. Какие-то мифические такие, полумифические. Ну, вот здесь вот все это пришло к какой-то такой же ситуации, совершенно, конечно, тупиковой. Да. Я считаю, что тупиков. То есть я считаю, что это нужно обязательно менять, потому что так дело не пойдет. То есть кончится тем, что лично мне, например, бы не хотелось.
Чем?
Ну, понимаете как? Вот я сейчас... Написала сейчас еще одну колонку. Это такой ответ на то, что я прочитала какие-то голоса со стороны. Ну, уж я не говорю со стороны этой самой Единой России и всякого МГЕРа. Это уж просто какой-то там было, какие-то сам дурак там и все.
Это по поводу Елизаветы Глинки когда?
Да не, по поводу всего. Глинки, Шевчука, там, всего на свете. Вот, а такие... Те, которые называют себя охранителями, ну, как бы такие интеллектуалы, ну, вот из этой, так сказать, сферы, стали писать какие-то совершенно растерянные там, я там привожу цитаты, да, что стали писать. И вообще народ очень как бы возбудился, потому что перед каждым встал вопрос, вот понятно, что вот что-то такое произошло, и теперь чего-то надо делать. Чего? Каждый для себя задает, то есть, например, какие-то дискуссии есть, может быть, надо просто валить из страны немедленно, Россия умирает, все бессмысленно, все бесполезно. Или нет, вот. Можно что-то делать, чего делать, как, с чего начать, как подступиться, грубо говоря. Вот, вот эти все сейчас споры очень активизировались. А эти, значит, растерянность в этой, так сказать, среде вот так называемых охранителей вдруг прорвал этот самый Леонид Радзиховский, который написал «Я против честных и свободных выборов». Народ не дозрел. Я-то считаю, что это вообще абсолютно просто в корне неправильный тезис, потому что народ не дозреет никогда. У нас, как известно, это кончается бунтами, да, то есть терпеть, ну, как бы, ладно там, а потом, так, что-то все прогнило, ничего не работает, значит, уже ничего не жалко, все круши, да, сейчас начнем с нуля, до основания затем. И вот этот алгоритм очень хотелось бы поломать. Потому что если продолжать в том же духе, оно к этому идет, то есть нет тут другого как бы варианта. Потому что Северная Корея все равно не получится из наших людей, потому, ну, просто понятно почему, не получится. Ну, в общем, вот, вот эта тревожная ситуация, действительно надо что-то делать. И вот, кстати, те же люди, которые, ну, я имею в виду вот эти же добровольцы, да, которые сегодня, сейчас они как бы занялись юридической стороной. То есть и помощи погорельцам, и вообще. Это, вот, на мой взгляд, это правильно. Вот такое пошаговое исправление ситуации, вообще такая пошаговая деятельность во всем она, вопрос препятствия. Я считаю, как раз ровно противоположное, значит, вот этим всем крикам, которые сейчас раздались. Но это не только Радзиховский. Да, нужны честные и свободные выборы. Выборы всех, выборы всего. Это очень важно. Без этого выберут-то не тех, выберут-то плохих.
Правда, пока выбирать не из кого.
Так, минуточку. Что значит не из кого? Почему? Почему все время говорят, ну так а чего? Ну если не Путин, то Лимонов, да, что ж тогда еще делать? Да почему Лимонов? А что? Вот все эти, вот хотя бы все эти люди, которые показали себя, они что? Вот они же могут это делать, они могут организовать, да? Они... Да таких людей миллион, понимаете? Это просто как бы вот делать вокруг себя выжженную пустыню. Говорить, а смотрите, никого нет. Так вот теперь оно в прямом смысле слово выжженное, да? То есть вот, вот этими пожарами. Это просто реализовалось как метафора. Людей очень много, людей, которые хотят, могут, будут делать, которым не все равно, что происходит с Россией. Таких людей очень и очень много.
Дай бог. Это была Татьяна Щербина. Следующую ее авторскую колонку вы можете прочитать на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Заходите. А на этом я завершаю программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Михаил Касторов, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго. We'll be right back.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против. На баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работать. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Как вам живется в России 21 века?
Не хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собой, не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками полуторалитровыми пива не пили, а кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплата, жить не нужно, на копейки живешь и все. Ну как? Как во время войны питались? Хлеб подай.
Поскольку я человек 20 века, я все-таки хочу сказать, что большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».